Давайте Безрат-Ташем начнем. Значит, прежде всего, я хотел бы сказать, поскольку у нас было неясно, с моей точки зрения, кажется, моя вина, по поводу зажигания и тушения огня. Вот, и здесь совершенно правильно делали замечания, либо было непонятно, выражали удивление. Вот давайте поэтому уточним, потому что действительно такая здесь я внес некоторую неясность, на мой взгляд. Значит, идет речь о чем? Что написано в Мишне Бруре, что когда там случился пожар, или там, ну, тема пожара, но дальше говорят о том, что когда, допустим, у человека возникла ситуация, что ему нужно приготовить еду, и у него коптит на костре, он, судя по всему, это готовит, но у него коптит, в общем, коптит очень сильно, и поэтому очень может быть, чтобы испортится еда, или, по крайней мере, там будет она очень задымится сильно. Вот. И говорится о том, что обсуждается вопрос, ему вытащить оттуда полено, чтобы было меньше, уменьшить жар, вытащить полено. Вот. Это будет приравниваться к тушению огня. Вот. Либо зажечь новый огонь. То есть взять в другом месте, зажечь новый огонь. И все. Так вот написано в такой форме. Вот. Безусловно, идет речь о том, что когда у него нет откуда взять другой, ну, огонь и зажечь из него. Идет речь о том, что он сейчас будет зажигать новый огонь. Так, идет будет о том, что он зажигать новый огонь. Либо идет речь о том, что возьмет от полена, которое у него уже горит здесь, зажжет в другом месте. Вот. Теперь то, что мы с вами обсуждали в связи с этим, так, это касалось того, что если у человека нет, я просто плохо это все подчеркнул, что когда у человека нет огня, случилось так, я сказал поэтому на уроке о том, что у соседей уехали, не у кого взять этот огонь. А такой ситуация, речь, когда нет другого огня, и сейчас вот у нас есть, так, этот самый огонь, который у нас, он такой вот мощный, он мощный. Вот, допустим, это трудно придумать ситуацию, но наши законоучители Рав Ильяшев и Рав Шломо Залман, они обсуждают это. Про какую ситуацию они говорили? Так, так вот, судя по всему, это кастрюля, которую невозможно было к ней подобраться, чтобы от нее зажечь. Вот, другой огонь. И вот такой ситуация обсуждается. И тогда спрашивается, могу ли я уменьшить огонь? Так? Почему я привел эту тему? Казалось бы, случай совершенно такой редкий, когда такое нам понадобится вообще. Но поскольку я уверен, что у нас есть представление о том, что зажигать или тушить огонь в Йом-Тов, это как шаббат. Практически та же самая ситуация. Да? Я думаю, в голове сидит именно так, вот такой форме это. Именно поэтому я эту тему поднял. Вот. Что я имею в виду? О том, что надо знать, что здесь и то-то, и другое, то есть и возжигание нового огня, и тушение огня, или, скажем так, уменьшение огня, которое у вас уже существует, оба эти две вещи являются запретом мудрецов, не являются запретом Торы в Йом-Тов. Опять-таки, когда? Когда я делаю это для еды. Так? Когда делают это не для еды, там же возникает проблема. Там же есть проблема. Там спрашивается, можно ли мне спасти дом. Это интересная ситуация. Это горит дом, так? Весь дом горит, не про нас сказано. Вот. И спрашивается, можно ему сейчас заняться тушением этого дома. Так? Вот. Говорится о том, что нет, поскольку это только имущество. Вот. Но если у него еще есть там трапеза, которая из-за того, что сгорит дом, она может испортиться. И даже не испортиться, а подпортиться, подгореть, да? То ради этого разрешается потушить дом. В смысле, потушить пожар в доме. Потому что праздник нужно кушать трапезу. Да, как можно ближе туда, как где это все. Об этом идет речь. Так, вот. Надо знать просто, что запрет в праздник это именно запрет мудрецов, который, безусловно, когда идет речь о том, что нужно это делать для еды, разрешается это делать. Опять-таки, когда у нас нет другого никакого варианта. Нам действительно тяжело этот вариант придумать. Вот, но когда возникает ситуация, вы видите, у вас нет другой ситуации. Нет такого другого выхода. Вам нужно сейчас обязательно это сделать. Уменьшить, допустим, огонь. Или потушить его. Надо знать, что здесь не совершается запрет. Особенно, когда идет речь о тушении газа. Потому что это мы с вами не проходили это еще этот вид работы. идет речь о том, что запрет тушения сам по себе, когда мы тушим угли, вот тогда у нас есть запрет Торы. Когда мы тушим не угли, у нас нет запрета Торы вообще. Есть запрет мудрецов. Но запрет Торы у нас нет здесь вообще. Вот причем этот запрет Торы, он не такой строгий, как...
Тушим.
Допустим, я говорю пример, что когда нам нужно потушить даже огонь, все равно здесь нет запрета мудрецов, когда идет речь о том, что мы тушим газ. Все равно здесь нет запрета Торы. Когда мы тушим угли, там есть сторона, которая запрещена Торой, там же тоже надо входить в подробности. То?
А это дарабанан или дарабанан?
Это, ну, скажем так, в обществе это дарабанан. Это не дарабанан, дарабанан, но это легкий дарабанан. Это не тяжелый дарабанан, скажем так. Потому что мы не тушим здесь угли. Именно поэтому я подчеркиваю момент.
То есть, если у нас, допустим, на двух, ну, плита свободна, да, и у меня сильно много газа, да, сильно включен, то мне что делать? Мне можно его уменьшить или мне надо другую плитку включить?
По идее, мы должны включить другую плиту, да. В таком случае вы должны включить другую плиту.
А если они не нужны, они все вместе, потом жарко?
Все равно вы не можете уменьшать в таком случае. Уменьшать? Только если, да.
Если она потухнет?
Если она полностью потухла, то есть, допустим, ветер задул. Слабый был огонь, у вас задул ветер, так, и сейчас у вас только газ, который проникает, вам разрешается повернуть ветер, чтобы...
А обратно увеличить ее я могу?
В каком случае?
Маленький,
вам нужно побыстрее это все приготовить. Нет, нельзя уменьшить. Нужно включить другую конфорку, просто более высоким, на высоком, да, высоком уровне.
Это очень сложно включить на, ну, не знаю,
чтобы поймать.
Ну, да, и тоже, на самом деле, поток газа всегда разный. Я всегда включаю дружек, я включаю, как будто маленький, а через 2 часа я смотрю, он чтобы в 2 раза больше. Потому что, ну, все 300 готовить, я не знаю, и просто он становится в 2 раза больше.
Смотрите, что в таком случае, если вам нужно уменьшить, мы с вами говорили, лучше всего в таком случае поставить блэх. Это у вас существенно уменьшит жар. Потому что на блэхе вы можете, допустим, поставить уже не прямо на него, а рядом с ним. Помните? Нам обсуждали такой момент, что поставить, допустим, не прямо на эпицентр огня, а чуть-чуть в сторону, так вам это удобно, потому что в Йом-Тов это вообще не проблема. Можете двигать как хотите. Вот. Так.
То есть уменьшить огонь можно, да?
Нет. Еще
тоже,
раз.
Тоже.
Еще раз. Когда нам разрешается уменьшить, еще раз повторю, это все нормально. Нужно это еще раз проверить. Уменьшать огонь разрешается в том случае, когда у вас нет возможности зажечь от существующего огня другую конфорку, и будет, чтобы огонь будет маленький. Так? Либо, допустим, у вас нет возможности пойти к соседям, и там у них не маленький огонь, на нем это подогреть. Понимаете? Либо у вас нет возможности это положить блэх. Когда у вас всех этих возможностей нет других возможностей, тогда вам разрешается уменьшить огонь.
Извините, а на прошлом уроке вы сказали, что...
Я как раз сейчас это и...
Что если лучше уменьшить, что если нет...
Правильно, но я говорю, подчеркиваю, поэтому подчеркнул, что я говорил о ситуации, когда у вас нет возможности зажечь от существующего огня более маленький огонь. Понимаете? То есть, когда...
Что
у вас...
если свечка потухла...
Ну да, да, тяжело такой пример, вы правы, такую ситуацию тяжело сильно придумать, где-то такое, у нас может быть такая ситуация возникла. Вот, но я поднял эту тему, еще раз повторяю, чтобы вы знали, что увеличение огня, в данном случае, это запрет мудрецов, а не запрет Торы, чтобы, надо знать, в некоторых случаях, когда возникает, это, не дай бог, опасность, то тушение здесь, оно, это, да, становится уместным, понимаете? Да. Ну, и в чем вопрос?
Ну, а проблема, допустим, я не хочу сильный огонь, я не хочу маленький, я хочу, как бы, допустим, но он зажигается так, как он, то есть нужно с ним поиграть, чтобы он зажегся так, как он надо.
Так в чем вопрос? Можно ли поворачивать туда-сюда? Нет, да. Вы должны стараться сделать прежде всего постараться сделать огонь, который как бы, ну, оптимально, который вам нужен. Вот по ходу ТР теперь это лучше, безусловно, сделать в данном случае, да, допустим, если значит у вас есть блэх, сделать средний огонь. Если вы чувствуете, что он большой, редко бывает большой огонь слишком. Просто это будет готовиться быстрее, вот, или вам нужно будет поставить, чтобы не прогорело. Вот, но, безусловно, как бы маленький огонь, он гораздо менее удобный. Насколько, ну, я так представляю себе, по идее. Вот. Но в любом случае, даже если вам нужен, да, маленький огонь, всегда можно его, это тем, что мы сделаем блэх. Если блэх все равно, это очень горячо, можно поставить чуть-чуть в сторону от блэха. Это очень удобно. И у вас будет то, что вам нужен эффект.
А можно газ тушить? Я понимаю, сегодня сказала, что можно ставить там чайничек.
грома. Вы говорите посредством грома. Я вам говорю, что это нужно делать, ну, скажем так, перед тем, что вы просто повернете и будете вот тушить. У вас других вариантов нет, и у вас сейчас два варианта. Либо вы будете тушить таким вот переливанием, либо это будете поворачивать. Я тоже думаю, что это почти одно и то же. Грома всегда все-таки это получше немножко. Вот. Но поймите, вам нужно потушить. Это нам нужно дождаться, оно выкипит, еще чтобы оно попало туда. Это не так просто сделать, я вас уверяю. Вот, поэтому я не знаю, что вам легче сделать. Допустим, повернуть вентиль вам измененным образом рукой. Вот, и таким образом пришли. То давайте. Потому что, в смысле, потому что я добавляю зажигание здесь, там, в случае, уже существующего. Нет, нет, еще раз, еще раз. Это в этом вопрос. Поскольку я только добавляю в то существующее, по идее, да, в таком случае увеличить площадь, да, 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 да. Да, по идее, да. По идее, да. Да. То давайте начнем другую тему. Я хотел сказать несколько слов. Это вы принесли урок. Это что, секунда? Не знаете, это листы? Да? Если можно, просто мне один листок передать. Значит, давайте я скажу сначала по поводу праздника Шивот, а потом, если будет время, я дополню то, что здесь написано. Значит, по поводу праздника Шивот есть несколько нюансов, надо знать их. Прежде всего, какие у нас есть обычаи в этом плане? Ну, наверное, вы часть из них знаете. Это то, что прежде всего принято украшать зеленью дом, да? В какой той или иной степени это не столь важно. Но есть такая традиция, это написано традиция, вот, что это принято делать. Вот, то есть украшать зеленью дом, там, потому что у нас гора Синай была украшена как раз, она была усеяна зеленью, цветами и так далее. В общем, все цвело. Все цвело. Так, это первая вещь, которую надо знать. Второе, то, что надо знать, это то, что есть традиция делать молочные. Не обязательно трапезу, но делать какое-то молочное, допустим, блюдо. Делать, как очень часто делают именно это про творожный пирог. Принято так делать. Теперь, надо знать здесь один нюанс, что по идее трапезы, которые устраиваются в праздник, они должны быть мясные трапезы, по идее. Потому что считается, что именно мясо то, что доставляет настоящую радость. Безусловно, и когда возникает ситуация, что мясо не доставляет радость, то вот, можно маневрировать. Но изначально нужно знать, что направление то, что мы готовим мясные трапезы, в том числе и праздник Шивот. Вот, что да, делают утренним кидуш, когда это делают, тогда как раз можно сделать это самое кидуш и сделать на это самое, допустим, угат гвина. Да, это самый это творожный пирог. Вот, теперь в отношении этого творожного пирога есть деталь, которую нужно знать. Потому что делают очень часто крупный слой творога, либо там чего-то другого, то, что молочного, и основу мучную. Так, теперь, то есть получается здесь, назовем его творогом, так, этот слой и слой мизунот, они равносильны по значимости своей, и то, и другое нужно. И поэтому, по идее, нужно говорить браху и на творог, и на мизунот. Так, опять-таки, не обязательно, допустим, если вы любите сначала скушать эту часть верхнюю, то можно сказать браху на верхнюю часть и съесть. Потом добраться уже до мизунот, скушать эти самые мизунот. Так? Похоже, что у нас возникает в отношении крембо. Да, у нас есть тоже основа мизунот, и сверху у нас есть как раз толстый, большой, высокий слой этого самого крема. То же самое, две брахи нужно, по идее, говорить.
Я так? Слышала, что когда эшкеназим, они должны смотреть как бы отношение гвины там с мизунот.
По сфарадим.
По сфарадим.
Ну, разные есть мороженые. Вы имеете стаканчик, наверное, да? Стаканчики.
Да, мороженое стаканчик, там вообще больше мороженого,
нет? Это зависит от того, как они едят. Я очень советую сейчас, если я войду в эту тему, это весь урок найдет на это. Там дело в том, что он находится внутри. Понимаете, когда он полностью со всех сторон окаймляет, там по-другому все идет. Там это идет по-другому. Это как шницель, который у вас полностью со всех сторон в крошке возникает. Вопрос, нужно какой проход на него говорить. Сейчас начнем. Есть разные мнения по этому поводу. Есть разные мнения по поводу. Есть те, которые говорят о том, что говорят шеаколь, потому что все-таки основное это мясо. Вот. Есть те, которые говорят о том, что поскольку со всех сторон находится мизнот, нужно говорить буремин мизнот. Есть такое мнение. Это нужно спросить у конкретного раба. Раб Гольман мне сказал говорить мизнот. Но, и насколько мне известно, это мнение не, далеко не единственное.
Лучше
с хлебом кушать. Но это... Нет, идет речь про шницель, я про шницель сейчас сказал. Спросили в таком случае. Поэтому здесь есть другой нюанс. То. Теперь еще один момент, поскольку здесь возникает вопрос, что мы кушаем молочный праздник Шивот. Как в отношении детей? Да, просто знаете, что у детей есть послабление, то есть когда он кушает, допустим, мясное, и потом кушает молочное. Да, когда мы кушаем наоборот, нет проблем, просто помыли, это сполоснули рот, скушали молочное, сполоснули рот, а потом можно кушать мясное. Так? Вот. Единственное, что кроме, естественно, сыра, то есть мясо уже как-то сыр, называется уже гвинация уба, то что называется. Сыр. Твердый сыр. Твердый сыр, в отношении твердого сыра принято устражать, делать от этого перерыв 6 часов. По ашкеназской опять-таки традиции.
Обычный
или именно настоящий сыр? Обычный. То есть эмик. Да. По ашкеназской традиции, еще раз повторяю. По ашкеназской традиции, возможно, по сифарской традиции нет такого устражения.
Мы спрашивали раба. После мяса он сказал детям до 9 даже лет, то он сказал, вам можешь ждать следующие 2 часа, 3 часа, не будет.
Я сейчас скажу как раз по этому поводу. Если было действительно ели мясо, так, то это для детей идет такая градация. Если это до возраста приучения к мицвот, то разрешается просто-напросто помыть рот и после этого кушать мясное.
А когда он
приучение? Есть разные мнения. Есть мнение 6 лет, есть мнение 7 лет. Есть мнение 7 лет. Так, разные мнения. Давайте, скажем так, для устражения 6, чтобы точно знать. 6 лет – это возраст, который до этого возраста можно сполоснуть рот и кушать сразу. Что? Помыть, сполоснуть рот, чтобы не было там этого, и после этого сразу можно кушать для такого возраста. Так пишет Рав Ильяшев, зихрон браха. Теперь, я говорю то, что написано. Вот, ребенку до 8 лет, то есть получается с 6 до 8 лет, здесь идет речь о том, что нужно делать перерыв час. И ребенку до 12 лет. То есть с 8 до 12 лет нужно делать перерыв 3 часа. После этого уже нужно устражать 6 часов. В отношении девочки, которая бат-мицва, я так понимаю, что здесь нет вопросов. Это так и нужно это.
А там есть разница, если это вам такие не кушают, или это суда?
Не, главное, что это мясное или молочное. Только
все,
это.
Но, может быть, даже вот так?
Ну, если будет молочный, в смысле, это да, он скушали мясо, и после вы хотите дать ему маму. Так то же самое, конечно, в чем разница? Нет разницы.
Нет, это
с точки зрения устражения, не устражает в данном случае. То есть, опять-таки, как мы сказали, то время, не надо больше, не нужно больше. Не устражает. В отношении детей надо здесь все-таки поосторожнее быть. Ну, в том смысле, что не устражать, где не нужно это делать. Теперь, есть еще один момент, который, ну, некоторые из вас уже знают, потому что есть такая лоха, что если поспать, то после курицы это можно, да, допустим, поели курицу, то если поспали 3 часа, то после этого кушать можно молочное. Вот надо знать, что эта лоха говорится только, когда спали ночью. И эту лоху применяет, так написано от имени Рав Ильяшев, зихрон лоха, то ее применяют именно в отношении курицы. В отношении мяса все-таки устражают. В отношении сыра, мы сказали, твердый сыр, тоже можно облегчить. То есть, допустим, съели сыр, так, ночью. Допустим, это встали, хочется что-то мясное, после 3 часов можно уже это делать. Что?
То, что я сказал, да. Сыр, который у нас сейчас есть, у него нет уже один сыра, который был
Есть такое мнение, обсуждается, это устражение. Вы правы, это устражение. Но да, принято устражать. Опять-таки, я вам говорю только это то, что я видел написано. Ты меня радуешь, Сихранараха.
А какие есть еще другие мнения?
Есть другие мнения, но я еще раз говорю, я не подаю список мнений, потому что тогда непонятно, какая Аллаха. Я могу только сказать, что есть другие мнения. То есть, другими словами, что должны сделать, что эти крабы спросить. То, теперь, следующее, еще наверное, важно знать по отношению праздника Шивот, есть сгула. Есть одна сгула. Сказано о том, что к моменту дарования Торы все евреи были извлечены. Были извлечены. Вот, так вот, я видел написано, есть такая сгула, причем принятая сгула, о том, что это происходит каждый праздник Шивот. Сгула возвращается. Вот. И правильно молиться о выздоровлении, здоровье так людей, которым важно молиться, так в праздник Шивот.
Йом-Тов можно молиться за здоровье?
Можно. Йом-Тов не как шаббат можно просить личные просьбы, если вы это спрашиваете. Можно. Йом-Тов можно это делать. Вот. Спрашивать, когда это делать, я видел написано, опять-таки, от имени Равляша, Зихрона Враха, что когда читают в синагогах 10 заповедей, то есть Асер Диброт. Да, то есть примерно это известно, когда меня так рассчитать, примерно в это время читать, в это время молиться. Опять-таки, может, в наше время это проще, потому что есть несколько меняним. На кого-нибудь да попадем. Вот. Поэтому, пожалуйста, можно это использовать. Так, теперь я еще хотел бы сказать по поводу самого праздника Шивот, его значимости, особенно то, что как бы обращаясь к женщинам. Вот, потому что этот день проходит очень непонятным образом, особенно когда мужчины пытаются учиться ночью. Да, учатся ночью, приходят потом какое-то время, спят, начинается трапеза в другое время, и вот уже, в принципе, почти ничего не осталось от праздника. Здесь важно знать, это два момента, очень-очень важно знать. Значит, прежде всего, мы с вами учили в самом начале, что праздник, да, главная заповедь праздника, я бы говорил сейчас веселее, честно говоря, я просто хриплю, поэтому я не говорю это с большим таким подъемом, вот, что в отношении праздника это важно это к нему подойти с радостью, это очень важно, вот, и даже работать над этим, просто работать над этим, то есть, если это муж, может быть, вы забываете о том, что дарить что-либо жене, напомните ему заранее, чтобы обязательно у вас к празднику было то, что вас радует. Так? Вещь, которую, чтобы он подарил вам, чтобы он порадовал. Да. Вот. Украсить. Особенно праздник Шивот. Украсить так, что вот у нас в данном случае есть возможность, да, мудрецы сказали о том, что надо украшать там растениями, вещами, так, чтобы он выглядел празднично. Праздник Шивот это особенно подчеркивается. Суккот мы делаем в суке, вот, Песах мы успеваем, надеюсь, готовить еду для трапезы, все на это уходит. Праздник Шивот важно подчеркнуть, потому что, в принципе, этот день он у нас не выделен особыми заповедями. Так молимся, так это мужчина учит Тору. Вот. Но женщине важно очень это подчеркнуть, украсить этот день, чтобы этот день, да, главная мицва, которая есть у женщины, этот день постараться как можно больше, чтобы находиться в радостном настроении. И все, что для вас это способствует, в том числе это самое... Это творожный пирог, вот, или кто-то другие снадобья, которые да, вас могут порадовать, в этот день да баловать себя. То есть как бы это, все, что может доставить вам радость, так? Гулять с детьми, когда если вы знаете, что у вас может возникнуть ситуация, что когда он долго находится в доме, делайте с утра, если это свободное время, которое сделать, так? Вот. Не обязательно это делать тем, что вы приумножаете большое количество блюд. Во-первых, потому что вот вечерняя трапеза мужчины важно, чтобы у него было состояние хоть какое-то время поучиться. Вот. Должна быть еда, приличная еда. Вот. Но делать ее в большом количестве тяжелую, не обязательно это делать. Вот. Вот это вот самое главное знать. Теперь еще один момент, который я хотел подчеркнуть. Надо знать, что когда евреи получали Тору, то Всевышний потребовал гарантии. Откуда я могу быть уверен, что вы будете эту Тору соблюдать? Так евреи на это сказали Творцу о том, что праотцы за нас поручатся. А что Творец сказал о том, что они еще должны сами расплатиться со мной по своим долгам. Вот поэтому это не годится в качестве гарантов, то, что я даю вам. Так? И вот там перечисляет Мидраш о том, что кого предлагалось гарантов. И что-что?
Детей.
Да, детей. Именно, да, когда сказали детей, тинокот. Тинокот. А в данном случае тинокот не обязательно самый-самый маленький, но те, которые способны учить уже Тору, да, они будут являться гарантом. И именно это, в этом плане Всевышний, да, согласился и принял их в качестве гарантов. Да, для Торы. Почему? Для Торы нужна гарантия, чтобы она будет соблюдена. Потому что от этого зависело существование всего мира. Знаете, да, о том, что говорится, то, что весь мир был просто трясся, потому что от того, что вместо весь мир, не виден только наш мир. Вместо все миры, все 70 миров, которые находятся над нами, и 70 миров, которые находятся под нами, все тряслись, потому что от того, что получат Тору, евреи не получат Тору, зависело от того, что Всевышний закончит существование всего мира, не дай Бог. Вот, либо не закончит, а продолжит. От этого все зависело. Примут, не примут. Да? Он принял эту гарантию. Вильнский Гаон это объясняет интересным очень образом. Почему именно эту гарантию он принял? Он объясняет это так. Поскольку дети, у них нет обязанности учить Тору, так? И они, тем не менее, учат Тору, то у них есть огромное преимущество перед своими папами. Почему? Потому что когда папа учит Тору, это Тору, которую они обязаны учить. То есть у них долг. С точки зрения награды вы говорите.
Вообще написано, что...
С точки зрения награды. Это с точки зрения награды, безусловно. Тот, который обязан учить Тору, и он ее учит, или обязан выполнять мицвот, безусловно, поскольку у него есть Ецер, который сопротивляется, не дает ему это делать, поэтому он, безусловно, находится в более непростом положении, и вот он должен стараться, и поэтому награда у него другая. Это безусловно так. Вот. Но здесь это с другого плана. Дело в том, что так же, как папа обязан учить Тору, так же у них есть обязанность не, как это сказать по-русски, не знаю, не делать битуль Тора, то есть не отлынивать от Торы, когда он мог ее учить. А это отлынение от Торы, я вас уверяю, она невероятна. Она просто невероятна. Вильнский Гаон, который, я не знаю вообще, что такое для него понятие, это, он считал минуты. Там, это даже половинки, может быть, минут, которые он делал битуль Тора. После того, как у него набиралось определенное количество, он начал плакать. Начал плакать. Потому что это страшный грех. Такой битуль Тора. Так вот, дети в этом плане как раз помогают. Поскольку евреи обязаны учить Тору, так они обязаны не отлынивать от Торы. Вот. Так вот, дети, поскольку они не обязаны учить Торы, то у них нет такого понятия битуль Тора. И поэтому дети, они как раз эту часть, которую папы, к сожалению, отлынивают от Торы, они как раз ее восполняют. И поэтому Тора может существовать. Теперь понимаете, мамы, что на ваших плечах лежит? Так что такое, да? Дети, как бы папы не хотели, но мама их растит. Так, когда я прихожу домой, как бы дети, когда возникает, да, когда все хорошо, папа, когда возникает проблема, мама, сразу мама, прям прежде всего мама. Вот, поэтому о том, что дети, особенно в этот день, праздник Шавуот, да, рассказывать детям, что было, обсуждать с ними этот момент, так, описывать себе всю эту ситуацию, как это происходило, да, это просто взять, открыть хумаш и прочитать, что там написано вообще, что было, когда мне происходило. Вся эта картина невероятная просто. Всевышний сделал так, чтобы мы запомнили вообще, что там было. По мнению Рамбана, все, что устроило было в Мишкане, так, Ковчег Завета, так, Крувин, так, все, что там было, и потом было в храме, все это, почему все там золотом было, все, почему все было в золоте, это в храме, да, все в золоте было, почему? Потому что это ассоциируется с огнем. И Рамбан по этому поводу пишет о том, что Всевышний всем в храмах он подчеркивал нам продолжение получения Торы на горе Синай. Поэтому это делается таким образом. Все, что находится в храме, подчеркивает этот самый момент. Мы продолжаем получать Тору от Творца. Так? На этом все построено. Почему именно так? Почему именно это построено? Потому что сказано о том, что наша связь с Творцом так, когда Он нам дает. Когда он нам дает Тору. Тогда мы находимся с ним как одно единое целое. Там есть много-много-много всяких интересных моментов по поводу этого написано. И поэтому я очень советую вам просто-напросто прочитать. Так? И пописать эту картину, описать себе и детям эту картину очень красочно, чтобы вот это пережить. Когда вы пытаетесь это сделать в праздник, у вас будет большая-большая помощь с небес, чтобы у вас получилось это красочно. Вот тогда вот это все произойдет у вас ярко, вот, и этот день будет у вас обозначен. Будет обозначен. Сделайте это, то и тогда это не пожалеете вообще. Вот, день не пройдет зря. То, это в отношении праздника Шивота. Хотел бы добавить несколько еще моментов, связанных и повторить с вами еще раз законы, которые мы выучили в отношении праздников. Так, значит, я здесь добавил, вот мы проходили на прошлом занятии толчение, размечение тойхен, так, вот, такой вопрос у меня к вам, когда мы хотим намазать на хлеб варенье, могу ли я это сделать в праздник или в Йом-Тов, в Йом-Тов либо в Шаббат?
Радуемся.
Можно это делать. Хорошо. Теперь, а если я решил намазать хумус? Для тех, кто любит праздник хумус. Это праздник хумус.
А там ровно нельзя. Там же было такое, что...
О, можно ли делать это ровно? А если я хочу намазать авокадо?
Гамуша.
Авокадо у нас тахун?
Ну,
авокадо с переводом.
Салат,
если целый авокадо, я взял, у меня долька авокадо такой, пласт, я теперь хочу его размазать по хлебу, могу ли это делать? Нет, почему, хорошего, застал его, нет, успел, поймал в тот самый момент, когда он еще хороший, или хорошо, банан, размазать банан, в шаббат это нельзя делать. В шаббат я не могу его размазать по хлебу. Так, почему? Потому что как раз есть проблема с тойхеном. Поскольку в Йом-Тов не разрешается делать тойхен, опять-таки в отношении вещей, которые невозможно сделать это заранее, поскольку она испортится, я могу размазывать. Но здесь действительно возникает нюанс, я могу размазывать, но есть вещи, которые делать гладкими их, так, ровно. Допустим, в отношении хумуса это очень хорошо видно, да? Я просто расскажу, что мне он аккуратно так это располагается, размазан по поверхности. Могу ли я это делать? Если возникает такой вопрос, могу ли я это делать? Так написано в Рухот Шаббат о том, что да, вот такое вот разглаживание специальное, в принципе, не запрещено делать. Сказано о том, что кто сражает, того Аллах-браха. То есть это мишубах, я не знаю, как по-русски это сказать по-другому. То есть это вещь, которая достойна похвалы. Вот, но это не запрещено, в принципе. Я спросил Рагольм, он сказал, нет, в принципе, такого запрета. Нет, в принципе, такого запрета, только в отношении, может быть, хумуса, который, поскольку люди уж принято так делать в отношении хумуса, может быть, имеет смысл устражить, но не более того. То есть только в отношении таких вещей. Я спросил в отношении салата, который делают с яйцами. Знаете, делают его аккуратно, такой купол. Это салат, это в Рухот Шаббат написано, обсуждать этот момент, потому что есть те, которые его, да, запрещают. Хайя Адам, да, в частности, он его, да, запрещает делать таким аккуратным. В данном случае, ну, шаббат, скажем так, шаббат, потому что в Йом-Тов, возможно, они написано это в шаббат, не написано в шаббат. Вот, но Рав Гоми сказал, что тоже в отношении этого плана не стоит устражать. Теперь в отношении измерения вещей. Как раз эта тема, которую я указал там, в данном листочке. Можно ли измерять в шаббат в Йом-Тов? Значит, прежде всего в отношении праздника Йом-Тов, в котором мы с вами находимся сейчас. Если мне нужно измерить что-либо того, чтобы приготовить что-либо в Йом-Тов, еду, то есть мне нужно измерить какое-то количество, для рецепта требуется там количество, нет проблем, поскольку я делаю это непосредственно для еды, для приготовления еды. Так, теперь, если мне нужно это сделать, допустим, измерить лекарство, которое нужно для ребенка, неправильно сказано. Так, нужно измерить лекарство. Опять-таки, поскольку я делаю это для заповеди, так, то здесь есть такое правило, надо знать. Измерение, которое нам запрещено делать в Йом-Тов и в Шаббат, это измерение, которое не для еды и не для мицвы. Если я делаю измерение, которое требуется для мицвы, это разрешается делать и в Шаббат, и делать это разрешается это в Йом-Тов. Это можно делать. частности, поскольку человек, чтобы чувствовал себя хорошо, это мицва, вот разрешается измерять, когда это требуется для лечения. Допустим, отмерить, какое количество лекарства, если это лекарство разрешается принимать, то отмерить, какое количество лекарства нужно делать, это можно делать, такого рода измерения. Так? Вот, теперь, если я беру, допустим, у меня нет мицвы, никакой-то мицвы там нет, просто мне нужно налить. Стаканчик, который я наливаю, это стаканчик, который у меня есть деление, специальный стаканчик для измерения. Могу ли я в такой стаканчик налить вещи? Так, я не собираюсь измерять, мне не нужно, просто я хочу налить туда. Нет проблем, поскольку я не собираюсь измерять, можно использовать этот сосуд для измерения, не является мукцией, и можно вполне на него наливать, поскольку я не собираюсь измерять. Следующий момент. Когда мне, да, нужно измерить, допустим, для ребенка, какое количество молока там добавить, я не знаю, там сделать ему, допустим, кашицу какую-то. Вот, да, мне нужно измерить. То в данном случае, поскольку в Йом-Тов не проблема, опять-таки, измерять, потому что это делается для еды, это в шаббат, это нужно сделать измененным образом. То есть, что измененным образом? Не делать впритык к тому делению, которое мне нужно, а сделать приблизительно, плюс-минус, чуть-чуть, так? Около того, тогда нет проблем. Если делать таким вот образом, нет в этом проблем. Так? Теперь, когда нужно измерить температуру ребенку? Так? Для этого есть градусник. Градусник, единственный градусник, который, в принципе, мы можем использовать. Это градусник ртутный. Ртутный градусник. Такой ртутный градусник, да, разрешается использовать. Есть градусники еще, у которых там появляются буквы, я знаю. Вот, это нельзя, поскольку здесь есть проблема с надписью. Вот, и тем более дигитальный градусник тоже нельзя его использовать. Вот, это понятно. Так, много такой градусник, который, опять-таки, для измерения, для, когда нужно измерить температуру, да, разрешает это делать. Так, Рухот Шаббат также указывает о том, что когда вам нужен, допустим, этот градусник, ставить ребенку, допустим, задний проход. Или там, в общем, там где-то нужно его смазать. Так, в отношении смазывания здесь есть свой нюанс о том, что, по идее, мы не можем намазывать на поверхность. Не можем намазать на поверхность, потому что у нас есть запрет, называется на иврите мемареах. Мемареах. Так, у нас есть такой запрет, поэтому что говорится в данном случае сделать? Если у вас есть масло, то нужно это сделать с маслом. Вот если масла нет, есть только мазь, то эту мазь просто капнуть немножко так. Не размазывать, а капнуть, чтобы она просто у вас была там. Вот, когда уже это вставляет, то нет проблем в этом, с этой точки зрения, то, что размазывать, потому что вам, ну, в общем, нет проблем с этим. Вот, также разрешается дезинфицировать, макнуть, допустим, спирт, если это необходимо, нет проблем, это можно делать. Теперь, когда требуется что-либо не измерить, а взвесить, в отношении взвешивания что-либо, устражает и запрещает это. Запрещает. И делать это не в шаббат, не в Йом-Тов. Не взвешивать. Потому что взвешивание, даже когда делается приблизительно, все равно она выглядит как взвешивание. Поэтому это запрещает. Почему, собственно говоря, запрещает? И вообще есть проблемы с измерением и с взвешиванием, потому что говорится о том, что так делают купли-продажу. И поскольку купли-продажа запрещена и в Йом-Тов, и в шаббат, поэтому это, по идее, вещь запрещенная, поэтому это нельзя делать. Так, еще один момент, который касается прошлого урока, то, что мы с вами говорили в отношении запаха. Запах, мы говорили, давать запахи. Так, в частности, мы говорили про эту самую мыльницу, которая находится у нас на унитазе. И ведь здесь написано о том, что если она красит, то это проблема. То есть то, что мы с вами говорили, да, это сильно обсуждается, это проблема. Мы сказали о том, что можно, когда у вас нет другого варианта, вы не можете это убрать, вот, можно ли в данном случае смывать таким образом. Я сказал, да, что это можно делать, поскольку здесь идет речь о том, что человеку просто неудобно, он не может никого позвать на помощь, он очень сильно стесняется. Вот, так, поэтому в данном случае разрешается ради этого нажать. Здесь есть нюанс один, который важно знать. Да, это сильно разрешается, вот, но здесь есть такой эффект. Когда попадает вода, сама эта мыло находится в таком пенале, правильно? Поэтому, когда попадает вода, она попадает в сам пенал, и уж как бы в самом пенале начинает смывать это самое мыло. То есть, получается, здесь косвенным образом вода попадает на это мыло. Поскольку это происходит косвенным образом, это тем более легче, это можно делать. это можно делать. Так, теперь спросили на прошлом уроке в отношении, допустим, когда нужно помыть волосы. Так, нужно помыть волосы. В Йом-Тов мы сказали о том, что есть, если подогрели воду заранее, до праздника, вот, то можно такой водой мыть части тела, в отношении головы тоже, это часть тела, разрешается это мыть. Есть разногласие между мудрецами, являются ли волосы частью тела с точки зрения мытья. Так, идет речь о своих волосах, не о парике, а идет речь о своих волосах. Возникает вопрос, можно добавить шампунь, потому что в основном сейчас шампуни, они ароматные, имеют аромат. Можно ли давать этот самый аромат на волосы? То есть человек, собственно, должен помыть голову, но у него ароматный вот шампунь такой есть. Можно ли это использовать? Вот, я узнал этот вопрос, Рогоем сказал о том, что в крайнем случае. Прежде всего, если нет намерения дать аромат волосам. И второй момент, когда нет, по-другому невозможно помыть голову, а это необходимо сделать. В таком случае, да, разрешается использовать, в другом случае нет. Вот. Что-что? Не, по идее нет, правильно? Нет, ну есть, наверное, те, которые неприятный запах имеют. Что-что? Не, хозяйство мыло проблема с другой точки зрения, то, что нельзя таким мыло вообще пользоваться. Да, твердое мыло нельзя пользоваться этим. Вот я поэтому и понимаю эту тему, потому что это да, проблема. Я поэтому и сказал. А? Вот. Так, теперь. Так. Это понятно, да? Это понятно. Теперь. Это в отношении давания запаха. Теперь я хотел бы подытожить то, что мы с вами учили в течение 5 занятий в отношении праздника, повторить еще раз этот момент, чтобы не было здесь нюансов. Поэтому давайте мы на оставшееся время, вот, я вас немножко помучу, я буду вас спрашивать вопросы, а вы будете мне отвечать. Вот. Не, просто потому что надо эти вещи знать. Когда у меня возникла ситуация, что мне нужно перебрать, допустим, яблоки, у меня там часть яблок испортилась, часть яблок у меня не испортилась. Мне нужно их перебрать, чтобы подать на стол яблоки. Можно ли это делать? Если да, то как? Если нет, то нет. Я говорю сейчас только про Йом-Тов. У нас экзамен на Йом-Тов. Есть тут ответ, что вытаскивать хорошие яблоки. Какой другой вариант есть? Есть испорченное, я могу взять испорченное яблоко и выбросить его. Там, где меньше тирхи. Да. Я говорил о том, что Мишна Брура в этом Йом-Тов устражает. Вы правы, что, это, кстати, по сефардской традиции это безусловно можно делать. Но по сефардской традиции Мишна Брура устражает. Я, кстати, надо проверить, это законоучители нашего времени не устражают ли никак Мишну Брура, потому что очень часто они идут по Мишну Бруре, очень часто.
Я только сейчас слышала.
Тогда нормально. Значит, получается, в этом плане не устражают. Вот, в отношении ашкеназской традиции, да, это устражает. Мишна Брура пишет о том, что надо стараться не брать псолит. Если яблоко, я почему-то гнилое. То есть та, которая у вас, не то, что у вас часть хорошая, часть такая, то вы будете выбрасывать его. Так, важно в таком случае брать не его, а брать нужное яблоко. А? Это написано там же. Это так действительно написано это. Но там написано, просто есть точка, которая все, это, даже те, которые учат, ее не просто пройти. Там есть список, как мудрецы разделили свои отношения, что имел в виду здесь Мишна Брура. Я специально этой темой поработал хорошенько. Вот еще после этого еще спросил это у Рав Гольмана, что он, кажется, вместе со мной прочитал эту Мишну Бруру. Так там четко сказано о том, что в отношении... он приводит там пример, я вам привел этот самый пример, что когда попал камешек в муку, да, он говорит, что муку, камешек из муки руками нельзя брать. Нельзя брать, потому что так я выбираю, ну, псолит, да, он не нужен, мне псолит, я беру сейчас псолит на себя, так нельзя делать. Что, да, разрешается просеять муку. Вторичную, опять-таки, она уже просеянная. Вторичную я ее просеиваю, и таким образом, измененным образом я достал этот самый камешек. Да? Когда у меня есть яблоки хорошие, то я просто должен взять, потянуть себя яблоки хорошие. Так? Вот. Теперь. Что-что? Просеивать, имею в виду, на всите. Просеяна уже мука, она у меня готова сейчас для готовки, попал туда камешек. Решается вторично, повторно просеять, чтобы камешек остался на месте, а мука ушла у меня вниз. И тогда таким образом сделать. Так,
что? А нужна ложечка?
Секундочку, что?
Вы правы, а есть там
10 камешков? Я специально говорю, ну, правы, тут как бы... Вот человек не хочет. Кстати, идет речь о том времени, когда дорожили мукой. Дорожили мукой, и было жалко, ничего себе. Муку такую это потратить. Потому что которую перебрали, а?
Получается, что в ее дом, в принципе, есть только одно. Но с любовью есть только одно ощущение, что можно делать не сразу перетравить.
Да, леатор, то, что не леатор, да, то, что я могу делать, да, это облегчение есть. Не только это облегчение. Я видел написано о том, что пакетики, чайные пакетики, вытаскивать нормальным образом, обыкновенным образом можно. Или не бояться то, что у вас останется там на дне чай. Положили чайные пакетики в чайник, заварили. Так, у вас там остались на дне. В шаббат мы опасаемся, что если когда у нас вода будет уже так мало, то у нас часть пакетика будет оголяться. В шаббат это проблема. Да, в отношении праздника у нас очень нет проблемы. К тому же, если вы кушаете рыбу в праздник, да, в шаббат мы говорим о отношении костей, выбирать кости из рыбы. Там есть проблема. Там есть проблема выбирать эти кости. В праздник нет проблем такой. А?
В чем разница?
В чем разница? Поскольку в отношении костей Мишна Брура очень сильно обсуждает и показывает нам стороны, по которым это можно разрешить. В итоге он говорит все-таки, что мы не облегчаем, мы да не выбираем кости, поэтому, собственно говоря, есть традиция делать гефильте фиш. Так? Что-что? Вот как раз. Я рад, что пришел сегодня на занятие, потому что я говорил на уроке. Здесь есть нюанс. Можно мы с Белсом обсуждать. Это непростая вещь. Я просто в свое время говорил, я спрашивал Рава Гольмана в отношении мелких костей, в отношении крупных костей, то есть, конечно, крупных обыкновенных костей, которые есть в рыбе, не разрешают, устражают по ашкенадской традиции. Вот. Но я спрашивал Рогольма в отношении маленьких косточек. Знаете, у карпа есть такие, у карпа, карпиона, есть такие маленькие косточки, вот, которые там выбирать их просто. Вот. Я спрашивал Рогольма в отношении таких костей, он сказал, когда необходимо, допустим, дать детям, дети не могут сами выбирать, я могу их в эти косточки выбирать. Вот. И как раз то, что вы сейчас приводите, я теперь знаю, что по сефарской традиции тогда тоже облегчает. Вот. Так вот, праздник, поскольку обсуждается момент, есть сторона разрешающая, праздник не устражает уже. Да? То есть в отношении отбора, да, есть грань, которая разрешается. Допустим, в шаббат мы не можем выбирать измененным образом. Не имеем права это делать. Это запрещено мудрецами. Измененным образом не можем делать. В отношении праздника, да, есть такое возможность. Измененным образом я могу выбирать. Так, есть свои нюансы. Так? Теперь следующий момент я вас прошу. Если человеку нужно, он не успел приготовить хасу, так, что он не приготовил хасу, имеется в виду о том, что проверить ее от этих самых червяков и так далее. Ему нужно ее обработать. Только я вас прошу подумать, потом отвечать. Можно ли это делать ему это в Йом-Тов? Не успел этот хасу обработать. Шаббат можно. Почему? То есть вы можете эту хасу кушать без того, чтобы обработать ее специально?
Нет, обработать все можно.
То есть обязательно нужно обработать ее, правильно? То есть получается, в таком виде она у вас непригодна, если используем шаббат.
Что-что?
Получается, в таком виде она у вас непригодна в шаббат.
Да. До сабона.
До сабона она непригодна. Получается, когда я делаю этот эффект обработки сабоном, я делаю из непригодной пищи пригодную. Шаббат?
Я просто была в одной семье, которая очень хорошая ашкеназская свинья, потому что уже не одна, и она говорила, что это можно делать, что в шаббат можно. Или там нюанс был, что она уже замочила, а потом в шаббат уже...
Вот здесь мог быть такой нюанс.
А, да.
Такой нюанс. Потому что это изначально обрабатывать нельзя.
А в Йом-Тов, наверное, нельзя, потому что мы же добавляем воду с собой.
Мы добавляем воду в сабон, но в чем проблема добавить воду в сабон? Ну, не, да? Сабон, вы имеете в виду то, что это самое посудное мыло, да, добавляет у нас. Я думаю, в данном случае это можно облегчить. Я спрашивал у Рав Гольдмана такой вопрос, можно ли это на стены дезодорантом?
Можно.
На стены можно дезодорантом, это, когда это нужный эффект. Ну, опять-таки, если это прям делают только специально, чтобы был у них запах, может быть, здесь есть какой-то нюанс запретить. Но, в принципе, если так попадает, что получается, что он попадает, нет проблем.
Так получается, этот сабон я могу и на пол налить?
Что-что?
Этот сабон я могу и на пол налить, если не надо?
На пол налить, когда... чтобы что сделать? Чтобы... А? Помыть? Чтобы помыть. Да, по идее, да. По идее, да. Да, 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 да. На одежду нет. Одежду нет.
А на пол?
На пол, да. На пол, да. Потому что, в принципе, вас главное смыть грязь. У вас только в этой цели. Нет проблем. Это можно делать. Так. Так что же с Хасой? Есть другие варианты? Я делаю это секунду теперь. Я мог это сделать...
И потом можно солью это замочить.
Какая соль там всплывает? Вместе с этими жучки? Да, не факт, что они там есть. Не факт, что они там есть. Даже если они есть, но я делаю отбор, который мне необходим для праздника, у меня нет возможности по-другому его сделать. Другое дело в том, что я мог это сделать заранее. Мы с вами говорили о том, что то, что я мог сделать заранее, так, то я, по идее, вот, но в данном случае говорится о том, что то, что мы забыли просто сделать заранее, мы должны делать это измененным образом.
Как это можно
сделать? Это уже хозяйка знает, каким образом можно изменить. Я могу сказать, допустим, она должна, можно, допустим, последовательно изменить вещей. Если, допустим, она, я знаю, подумать это, честно говоря, вот, но она, допустим, сначала сделает воду себе, потом туда хасу кладет. Да, то она в данном случае может изменить так, что она может, допустим, положить хасу на какую-то поверхность и ее залить просто этой самой мыльной водой. Да, последовательность вещей изменить. Таким образом это сделать. Вот. Это понятно, да? Понятный эффект. Теперь такой к вам вопрос. Давайте спросим такой вопрос. Если муж решил вас порадовать, ну, нужно подарить, это, там, сделать подарок жене на праздник. И он решил это сделать тем, что, скажем так, сказал в том, что я покупаю для нас билет на двоих. Так, ему после праздника с тобой, я знаю, там, ну, что можно сделать. Тогда. Поход в ресторан. Поход в ресторан. Я не знаю, где он, это такой. Поход в ресторан. После праздника поход в ресторан. Так, он выполнил мицву, порадует жену, барыгель.
Нет.
Почему?
Потому что после это уже не радует.
Не радует уже после?
Нет.
Ого!
Нет,
она весь праздник будет радоваться, потому что он сказал, что после праздника сразу.
После праздника сразу она будет радоваться. А может, у меня все после праздника будет от этого
тоже?
Да, вы правы, безусловно. Это, то есть здесь речь о том, что должна быть вещь, которая делает именно радует человека, именно сам праздник. Потому что все. Что-что?
Он наоборот.
Нет, ну понятно, вам не стоит его огорчать, пускай он радует, только вы нам скажете о том, что ты еще добавь, там можешь иметь праздник. Вот и все. Вот. Его надо начать прежде всего. Его нужно начать, то что он должен какой-то подарок дать все-таки праздник. Праздник должна быть вещь, потому что вся идея подарка о том, что она в праздник радует, добавляет симха в праздник. В этом вся идея. Именно чтобы праздник это был радость. Поэтому, когда идет речь о том, что, допустим, это подаренная вещь, которая заключается в том, что жена готовит эту вещь до праздника все, то она уже ее в праздник не может тоже радовать. Поэтому должна быть вещь, которой она будет радовать сам праздник. Поэтому чаще всего это происходит в какое-то платье, какое-то украшение. Вещь, которая женщина радует сам праздник, подает настроение сам праздник. Так, это принятые вещи. Так, еще один вопрос задам, и на этом мы завершим. Использовать, давайте такой пример приведем, использовать, да, такой пример. У вас получилось так, что, ну что, мы так завалили, да, у вас есть платье, которое вы приготовили, чтобы его одеть в праздник, так? Вот, но так получилось, что дети уронили туда это игрушки, и все эти игрушки, они электрические. Вот, и у вас платье завалено этими электрическими игрушками.
Да,
что-то новое платье. А? Нет, вы положили это вместе с вешалкой прямо на кровать, аккуратно, чтобы она, может, не помялась. Положили ее, чтобы это не забыть ее одеть. Вот. И потом они у вас навалили туда все эти электрические игрушки. Вот. Нет, они просто играли там, вот и все. Вот. Ну хорошо, рассыпали деньги по платью. Что теперь, как вы поступите в таком случае? Подумайте. Значит, прежде всего надо раскладывать, да? Когда человек это решает алогическую проблему, так, он прежде всего должен раскладывать, с чем он имеет здесь дело. Задайте вопрос, с чем он имеет здесь дело.
Так. Они на кровати.
Еще раз, секундочку, что вы говорите?
Не включены, просто электрические.
Да, просто электрические игрушки.
Нет, тогда
образом. Они прежде всего являются мукцией или не являются мукцией, как вы считаете? Неважно, мы это тем не обсуждали. Я не задаю еще раз вопрос. Я говорю, это мукция, не мукция, это прежде всего электрический. Понятно, что это мукция. Мукция. Электрические игрушки это мукция. Да, то есть они сейчас у нас мукция покрытое платье, которое мне нужно в праздник.
Да,
но
не было у человека идеи сделать это платье басиса.
Да-да, я не имел в виду басис, поэтому я специально не говорю вещи, которые мы с вами не учили. Это мукция, которая лежит на этом. Это база не во-первых, нет, у вас мукция лежит на этом. Почему? Как вы будете это делать? Как вы будете это делать? Просто вытаскивать платье из-под них. Теперь, если вы готовы будете... Теперь, когда у вас невозможно подобраться к этому платью, невозможно подобраться, нужно отодвинуть какую-то игрушку. Можете сделать? Сделать это измененным образом. Да. А нет здесь проблемы с отбором? А? Почему?
Потому что отбор это когда какие-то определенные вещи, которые да, думимо, тут платье и игрушки, которых можно отбор.
Да, здесь надо было бы вам посложнее сказать, чтобы оно было. Оно у вас все-таки смято, то есть оно у вас скомкано. И поэтому завалено этим. Так чтобы. Ну, последнее. А? Можно это двинуть? Отбор. Бор здесь будет куча, когда у вас есть куча. Есть отбор или нет отбора? А? Как мы с вами получили это? Есть отбор или нет отбора? Смесь, это смесь или не смесь? Когда у вас игрушки смешаны с этим? Ну, извиняйтесь. Конечно, это смесь. Когда она у вас скомкана, вы правы. Когда она сглажена, вы правы. Это слой, на него навалены другие вещи. В принципе, отдельно можно сказать это. Есть вот момент устрожить, но, в принципе, правы. Когда она скомкана, у вас смесь.
Можно сбросить все.
Так. Так. Сбросить все. То есть всю псоль отодвинуть. То есть разбить эту смесь. Таким образом, включатся они, начнут играть. Что нужно сделать в таком случае? Нужно сделать так. Возьмите просто любую вещь, какой-то, не знаю, там нож, все такое, так? Просто им немножко подвиньте так? Чуть-чуть отдвинуть. Так, чтобы у вас не разбивала смесь, а немножко было просто подвинуто. Так, чуть-чуть раздвинуть, потому что вы не сбили смесь. Смесь у вас осталась, правильно? После этого у вас есть доступ до платья, вы вытаскиваете платье. Все. Шаббас. Что? Не, игрушки разрешается передвигать так. Можно передвинуть игрушки так. Запомните правило, я говорил это правило. Мукце разрешается двигать измененным образом. Так, руками, там, каким-то этим разрешается двигать. Это можно делать. Good Shabbos.